новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Как и обещала, вторая порция новостей в программе «Поток». И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Координаты эфира смски плюс 7925-888-948-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Можно еще обратить внимание на пробки, которых, кстати, нет в Москве. Двухбальные всего лишь в городе, за исключением некоторых участков, в район... Внутренняя сторона МКАДа, район Варшавки и Каширки. Здесь какие-то дорожные работы ведутся. Также есть затруднения внешней и внутренней стороны МКАДа между Волоколамкой, прошу прощения, и Дмитровским шоссе. Затруднение небольшое на востоке в районе Носовихинского шоссе и Хорды. Также третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднения в районе Шмитовского, в районе проспекта Багратиона и внешняя сторона Лефортовского тоннеля.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
ФСБ задержало 10 россиян, обеспечивающих работу симбоксов для мошенников. Bloomberg написал, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Росстат впервые оценил долю бедных многодетных семей по новой системе. Будем это обсуждать. И город Волгоград оказался сложнее переименовать, чем аэропорт, потому что дискуссия сохраняется. Аэропорт переименовали, но не убрали старое название, просто добавили название Сталинград. И заговорили тут же о том, стоит ли вообще город переименовывать, и стоит ли сейчас делать какую-то ревизию по названиям, может быть, где-то возвращать советские.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень громкая операция была проведена Федеральной службой безопасности. Задержали 10 россиян, обеспечивающих работу симбоксов для мошенников. Симбоксы — это такие, в общем, организации для обзвона россиян мошенниками. ЦОС ФСБ информирует, устройства позволяют использовать нелегальные сим-карты для работы колл-центров и массовых обзвонов российских граждан. Ими пользуются еще спецслужбы Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации, скрывающиеся на территории Эмиратов организаторы преступного сообщества. Гражданин России 93-го года рождения объявлен в международный розыск, говорится в сообщении центрального ЦОС ФСБ. И по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества», «Участие в нем», «Мошенничество», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Они предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Игорь Бедеров сейчас должен быть с нами на связи. Он руководитель департамента киберрасследований «Техантер». Важно, конечно, понимать, какое значение этой операции, каково значение этой операции в контексте борьбы с телефонными мошенниками. Потому что выяснилось, что граждане России... обеспечивали работу этих симбоксов. Симбоксы позволяли делать веерные обзвоны граждан России и разводить их на как раз то, чтобы люди делились какой-то конфиденциальной информацией, предоставляли пароли, плюс вот еще будут выяснять, были ли среди них жертвы, которые непосредственно вот прям передавали деньги этим мошенникам. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каково значение этой операции в контексте вот этой большой борьбы с телефонным мошенничеством?
Ну, решения и действия вполне разумные, логичные, последовательные, которых мы ожидали, наверное, лет 7 последних. Дело в том, что вычислять симбанки, присутствующие на территории России, а по большей части они после начала специальной военной операции и начали располагаться на территории нашей страны, является краеугольной задачей для того, чтобы противодействовать этим схемам. Uh-huh. То есть, да, при наличии даже существующих ТОРМ, других систем мониторинга и анализа, которые присутствуют в арсенале ФСБ и МВД, вычислять их не так сложно. И мы все долго ждали, когда это наконец начнется. Uh-huh. Остается похлопать, и я думаю, что в ближайшем будущем все оставшиеся колл-центры, они будут вынесены таким образом. Но здесь встает другой момент, что помимо колл-центров мы констатируем, что все эти телефонные мошенники переезжают в мессенджеры. И что делать с ними? И Насколько спецслужбы смогут предотвращать такого рода инциденты, остается пока загадкой.
Но вот про эти симбоксы даже наши слушатели говорят, впервые слышим об этом. Это же устройство, которое позволяли массово обзванивать. А появилась ли, например, ясность благодаря вот этой операции, проведенной Федеральной службой безопасности, ясность в том, из чего состоит инфраструктура мошенничества? Потому что, видите, граждане России, то есть это уже не из Днепра где-то, а внутри России было организовано.
Ну, схема известна была, и мы о ней неоднократно уже говорили, в том числе и с журналистами. Угу. После того, как началась специальная военная операция, у нас месяца на полтора вообще прекратилось телефонное мошенничество. Я думаю, что вы тоже это помните.
Конечно.
Это было в 2022 году. Связано это было с тем, что прекратились транзакции банковские, международные, связанные с Российской Федерацией. Не работали эквайринги иностранные и блокировались звонки и подмена телефонных номеров и интернет-трафик uh-huh. из ряда стран. Поэтому через полтора месяца и мошенники возобновили свою работу, но за эти полтора месяца они построили инфраструктуру на территории нашей страны.
Так.
Брались в аренду офисы, квартиры арендовывались. В этих квартирах размещались сим-банки, через которые звонили мошенники. Угу. Арендовалась инфраструктура сетевая в облаках на хостинг-провайдерах. Опять же, у российских хостинг-провайдеров. Регистрировались на россиян юридические лица, индивидуальные предприниматели, банковские эквайринги для того, чтобы получать, снимать и обналичивать денежные средства, потом их перенаправлять куда-то там кураторов. Поэтому вопрос о вовлечении россиян в подобного рода преступную деятельность, он стоит и стоит достаточно жестко и уже по меньшей мере 2.5 года.
Но, Игорь Сергеевич, с вашей точки зрения, вы говорите, что можно дальше раскручивать эту цепочку, этот клубок, и, возможно, найти, ну, соответственно, что, всех и прекратить эту тему с мошенничеством или нет?
Нет, прекратить тему с мошенничеством, как вообще с преступностью, невозможно, чисто математически. Как я и говорил, да, по мере того, как будет происходить борьба с сим-банками, борьба с эквайрингами, с кредитными uh-huh. картами, это всего лишь повлияет на удорожание схемы работы мошенников. Они попытаются сделать эту схему более дешевой. Уже сейчас вместо сим-банков все чаще мы сталкиваемся с тем, что используются мессенджеры. Мы это видим. Mm-hmm. Вероятно, что-то придет на замену и банковским картам, хотя я практически полностью уверен, что искоренить злоупотребление с личными счетами граждан будет невозможно в полной мере. Но уже отмена из функционала мошенников сим-банков, mm-hmm. оно очень сильно удешевляет стоимость их работы. А вот что делать с мессенджерами на территории страны, особенно западными, особенно теми, yeah. которые не передают информацию в Российскую Федерацию, остается загадкой пока еще.
Игорь Сергеевич, тема с мошенничеством телефонным в мессенджерах, просто по сотовой связи, она носит исключительно национальную, ну, в смысле, вот внутрироссийскую проблему, там, российско-украинскую, скажем так, потому что оттуда все это пошло. Или же это история международная, и тогда вопрос, почему, например, как вот раньше было принято, например, против терроризма по линии Интерпола организовываться, комиссии создавать, сейчас этого нет, если очевиден ущерб и очевидно как бы колоссальное количество жертв, которые становятся вот среди простых людей.
Ну, здесь бы я поспорил, откуда это вообще все пошло, потому что исторически это пошло точно не из России, не из Украины. Uh-huh. Это все же были западные страны, в которых это зародилось, мошенничество. Так. Мы всего лишь повторяем те этапы становления информационного общества, которые проходили Соединенные Штаты и прочие страны uh-huh. развитые. То есть здесь ничего нового принципиально нет. Один из этих этапов как раз включает в себя то, что цифровизации очень много сервисов, очень много оплаты онлайн и относительно неграмотное население в области современных технологий и защиты своей собственной сетевой инфраструктуры. На определенном этапе это провоцирует галопирующий рост технологических преступлений, которые потом гаснут в результате того, что и законодатель, и правоприменитель учатся со всем этим работать. Это проходили все. У нас это усугубляется, конечно, беспрецедентными хакерскими атаками, санкциями, ограничениями, доступом к технологическим новым продуктам. Но, тем не менее, Россия выруливает. И на тот опыт, который сейчас имеется и формируется в нашей стране, без малого смотрит, наверное, весь мир.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Я вас благодарю. Игорь Бедеров был с нами, руководитель департамента киберрасследований T-Hunter. По поводу симбоксов. Тут многие спрашивают, что это все-таки такое. Это устройство, в которое физически, к которому физически подключаются несколько сим-карт, с которых можно одновременно совершать несколько звонков или рассылать сообщения. Вот такие виртуальные АТС, они обеспечивают голосовую связь абонентов через интернет. Еще ведомостям замдиректора Центра компетенции и технологий доверенного взаимодействия пояснял, что компании используют эту технологию в том числе для маршрутизации звонков, голосовой почты, аналитики звонков, интеграции с другими системами. В то же время мошенники с помощью вот этих вот виртуальных АТС могут создавать анонимные каналы связи, подменять номера телефонов и, соответственно, вот эти вот веерные звонки, массовые звонки производить. И поэтому еще в 2024 году разрабатывался законопроект о регулировании работы симбоксов. Ну а в данном случае Федеральная служба безопасности вот задержала как раз 10 граждан России, которые обеспечивали работу вот этих симбоксов, к которым подключались нелегальные сим-карты, и таким образом массово обзванивались люди. Ну а организатор всей этой сети, он сейчас скрывается в Эмиратах.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Bloomberg написал, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Доля России в газовом импорте Евросоюза упала до 19% в 2023 году против, значит, 40% до военной операции на Украине. Основной проблемой для Евросоюза стал рост поставок российского сжиженного газа, который компенсировал сокращение трубопроводных поставок «Газпрома». Ну, то есть, интересно, звучит странно. Сжиженный природный газ, поставляемый из России в Европу, для того, чтобы Европа была обеспечена энергией, стала для Европы проблемой. Владимир Демидов с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Возникает вопрос. К 27-му году, насколько я помню, еще Международное энергетическое агентство включило газ равно атом в списке чистой энергии для того, чтобы более плавно происходил энергопереход. Здесь в данном случае политика в смысле отказаться от всего российского или политика смягчить переход к зеленой энергетике? Про что здесь?
Что сейчас существует экономическая логика в том, что происходит. К сожалению, происходит просто отказ от любого российского ресурса. И неважно, насколько это сильно вредит европейской экономике. А это, к сожалению, только вредит.
Но инициаторами в данном случае кто становится? Ведь, получается, ну, сжиженный природный газ все равно покупают те страны, которые просто физически без топлива не могут обойтись. Им, по сути, ну, наверное, там, мы помним позицию Словакии, Австрии, равно Венгрии. То есть проблема это для кого? Для Брюсселя?
Скажем так, политическое единство Евросоюза. Угу. Потому что, к сожалению, российский газ, который дешевле, как и тот, что продается на спотовом рынке, естественно, тот, который продается по долгосрочным контрактам, это тот, который идет по турецкому потоку, он дешевле, чем любой газ. Катарский, норвежский, алжирский, американский. Он дешевле. И естественно, что страна, любая страна, которая думает о своей экономике, старается купить его либо по трубе, либо через трубу, либо с помощью, либо на спотовом рынке. Угу. Это не нравится Брюсселю, и поэтому стараются любыми способами отказаться от него так, чтобы никто не мог в принципе купить. Но проблема в том, что запретить российский газ достаточно сложно. Я допускаю, что вполне могут быть какие-то внутренние санкции против покупателей.
То есть это будет следующим этапом? Вынудить их вообще отказаться?
Санкции против страны, потому что это, наоборот, разрушит единство. И все, грубо говоря, что Брюссель ведет санкции против, скажем, компании какой-либо компании в Венгрии, которая использует российский.
Угу. Но имеет ли смысл учитывать прогнозы Блумберга или там планы Европейского Союза полностью остаться без российского газа к 2027 году в своих бизнес-планах российским поставщикам?
Я думаю, что да. Если мы рассматриваем вариант при неизменности политического курса в Европе. Да. У Европы есть задел прочности, то есть у них пока есть деньги. И на определенное время этих денег хватит на то, чтобы более или менее нормально жить и самой Европе. Поэтому я думаю, что в ближайший год Европа действительно может это сделать, отказаться, то есть выстрелить себе в очередной раз в ногу и отказаться от российского газа.
Но они же, скорее всего, откажутся от газа, но найдут, чем его заменить. Там есть Катар, там подтягиваются американцы. Разве это не укладывается в стратегию как раз американцев по выдавливанию России сначала с рынка обычного трубопроводного газа, потому что у американцев есть свой СПГ, а теперь додавить еще и СПГ-проекты? Алло.
Извините, могли бы повторить?
Я пропал. К тому веду, что европейцы же, отказываясь от российского газа, они не собираются оставаться без энергетики. То есть в данном случае какова замена? Это американцы? Это катарцы? Или кто это?
Я не думаю, что есть глобальная цель сохранить производство или, в принципе, сохранить экономику. Здесь, скорее, есть политическая причина. Если мы посмотрим на крупнейшие страны, это крупнейшие экономики, это Германия, Франция, Италия, то у всех этих стран индекс производства падает. Динамика отрицательная в течение последних трех лет.
Промышленного вы имеете в виду производство?
Да, промышленного производства. То есть это означает, что промышленности, то есть любому производству, что бы ни производили, от бумаги до машин, невыгодно производить свою продукцию в этих странах. И она уходит, она либо закрывается, либо переходит туда, где есть дешевые ресурсы. В большинстве случаев это США. Единственная причина, почему не переходит в Китай, потому что существует потенциальная угроза торговой войны с Китаем. А так бы еще и в Китай уходили.
Ну, просто поэтому, интересно, закончите.
Я думаю, что да, действительно, будут рассматривать любой газ, вне зависимости от цены. Уже очень часто летали и в Катар, и даже в Саудовскую Аравию, и в Арабские Эмираты. Кстати, в Арабских Эмиратах очень мало, на самом деле, газа, но в любом случае туда даже летали договариваться о долгосрочных поставках, и практически везде был ответ «нет». Никто не хочет поставлять газ по долгосрочным контрактам. Единственная, одна из немногих стран, которая готова была это сделать, это Россия. Но российский газ не подходит. Поэтому я думаю, что будет происходить дальше, к сожалению, только ухудшение экономической ситуации в Европе. То есть это отмена российского газа и закупки любого газа, который есть на рынке. И все остальные страны будут пользоваться этим.
Но наши же СПГ-проекты, они не будут свернуты от того, что европейцы прекратят покупать СПГ? И то, сейчас 25-й год, мы не знаем, какая конъюнктура будет в 27-м. Но вопрос запасных рынков. Кто это?
Да, это очень правильный вопрос. Сказать, что это не повлияет на российских поставщиков газа, было бы неверно. Естественно, что, допустим, «Газпром» сейчас поставляет через турецкий поток в Европу около 16 миллиардов кубов газа в год. Если вдруг от него откажутся, нужно будет думать, куда эти 16 миллиардов поставлять. Это достаточно большая цифра. Одновременно с этим новые инвестиции в проекты у «Новатека». Я думаю, что они будут замедляться, то есть не будет смысла строить настолько много терминалов, да, либо расширять свое производство газа, потому что нужно понимать, что если Европа закрыта, то есть все, что мы можем делать, либо поставлять в Юго-Восточную Азию, это один из крупнейших рынков, но там одновременно с нами есть Австралия, Катар и также США, это крупнейшие поставщики СПГ газа.
Так никто же не говорит, что вместе и формировать спрос. Разве в Азии спрос на ресурсы будет падать? Кажется, что нет. Здесь вопрос, конечно, еще доставки, средств доставки этого газа. Это сложнее.
Здесь нужно понять, кто нас пустит и почему нас вдруг туда пустят.
Ну, китайцы берут ото всех, например. Вообще.
Китайцы хорошо, но тогда получается, что мы будем зависеть от одного поставщика, от одного покупателя.
Так а мы зависели от европейцев.
Да. Ну, понимаете, мы меняем одних на других. При этом нужно понимать, что если, допустим, газ... Продажа газа в Европу был, предположим, около 400-500 долларов, то Китай покупает почти в два раза дешевле.
Так. Ну хорошо, Владимир, а если посмотреть на эту ситуацию по-другому, не спровоцирует ли вот этот принципиальный отказ от российского топлива, то, что уже происходит в Европе на протяжении трех лет, некий ренессанс, например, угольной энергетики, что противоречит, опять же, климатическим целям Европейского Союза, но помним, что года два назад расконсервировали шахту с самым грязным углем в Германии, потому что просто не доставало ресурса?
Я думаю, что ренессанс уже начался года три назад, когда, как вот вы правильно говорите, что стали расконсервировать и ТЭЦ на угле, и даже угольные разрезы. в Европе. Поэтому, в принципе, да, скорее всего, будут находить любые варианты, которые позволили бы хоть как-то заменить российский газ. Это и уголь, это и биотопливо. То есть будут стараться извлекать энергию из всего, что есть.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Я вас благодарю. Владимир Демидов был с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Bloomberg утверждает, что Европейский Союз планирует... Но это планировать не значит отказаться. Плюс к 27-му году от российского газа. В данном случае речь идет о запрете импорта российского как трубопроводного газа, так и, соответственно, СПГ, просто чтобы вообще не было. Но вопрос, чем тогда заменять? Кто-то тут утверждает, что я утверждаю возможность поставок катарского газа. Во-первых, нет, утверждать могут эксперты. Мое дело только вопросы задавать. Речь идет о том, что если европейцы декларируют планы по отказу от российского топлива, вопрос, чем они его будут заменять, потому что здесь есть два аспекта. Первый, геополитический, отказываемся от всего российского, но делаем поправку для, например, словаков и венгров, чего они требовали. И чего они частично получили, потому что у них нет других источников для того, чтобы энергетику просить. И плюс аспект зеленой, вот этой зеленой повестки, от которой европейцы все-таки не отказывались. Напомню, что пару лет назад энергетическое агентство международное «Атом» и газ включила временно включила в список чистой энергии, хотя там чистая, полностью чистая энергия, и газ одна из самых чистых, значит, энергии, но включили в список, потому что нужно более плавный, нужен переход к зеленой энергетике. Ветряки, а что там еще в зеленке? Ну, в общем, все ВИА, фото, вот эти вот панели солнечные, и все. И вопрос здесь, ну, никуда же Катар не девается, не девается. Они все равно какие-то проекты развивают. Американцы точно никуда не деваются, потому что у американцев есть планы занять крупный европейский рынок и, соответственно, сделать так, чтобы Европа была зависима от американских поставок. Но это тоже достаточно сложно. Вопрос, куда Россия будет, как Россия будет развивать дальше свои энергетические проекты. Сможет ли Россия, например, формировать спрос для других стран, чтобы другие страны покупали, потому что с сжиженным природным газом есть проблема, это средство доставки. Одно дело трубу построить и по ней обычный газ пускать, а другое дело это, например, газовозы. Газовозы, у нас есть несколько проектов газовозов, в нашей стране на верфях даже собираются это делать, но в основном газовозы делают практически для всего мира, это корейцы. И, насколько мы помним, были предположения, были опасения, что корейцы, например, там какие-то, опасаясь каких-то вторичных санкций, будут, в общем, тормозить как раз предоставление вот этих вот судов. Но вроде бы этого не случилось. Газ не только сжигают, пластик из него делают и удобрения, говорит Григорий. Речь идет о спросе на энергию. Понятно, что проекты не свернутся, понятно, что все наши там проекты на севере будут развиваться. Мы подробнее об этом с Константином Симоновым завтра в «Револьвере» тоже поговорим. Какая нам разница? Вопрос, кому продавать? И, соответственно, за это деньги получать. Вот какая нам разница, понимаете? 824-й. Азербайджан помогает частично заменить российский газ. На днях туда даже Кая Калас ездил на поклон, говорит Павел. Нет, помогать, конечно, можно, но речь идет о системе. Проект «Газтрубы», который реализовывался долгие годы, обеспечил взрывной рост промышленности европейцев и позволил Германии стать локомотивом европейской промышленности, потому что были дешевые, бесперебойные поставки этого газа. Сейчас, конечно, можно хоть из Антарктиды, наверное, этот газ тащить, при желании возить. Но вопрос цены и вопрос цены просто вот отопления, грубо говоря. А второй вопрос – это перспектива развития промышленного производства в стране, потому что газ, одно дело, когда он там по трубе или сравнительно в больших объемах и с небольших расстояний поставляется, а другое дело, когда с другого конца земного шара этот газ привозят. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Тут есть сообщение от наших слушателей, что со связью происходит, сбоит интернет. Интернет, вероятно, будет сбоить до 9 мая, потому что появлялись сообщения, что есть ограничение доступа в интернет, к мобильному интернету. То есть он плохо работает, меры безопасности усилены в Москве, поэтому интернет будет сбоить. И, в общем, советуют звонить по обычной сотовой связи, а в офисах подключаться к Wi-Fi. Росстат впервые оценил долю бедных многодетных семей по новой системе. В 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%, следует из предварительных данных Росстата. За 5 лет доля малоимущих многодетных семей сократилась вдвое на фоне ввода единого детского пособия. В 2024 году уровень бедности среди семей именно с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как этот показатель в целом отражает ситуацию с бедностью в стране? По-прежнему многодетность равна путь к бедности или нет?
Вы знаете, ну, во-первых, это следует даже из тех цифр, которые нам представили, потому что если общий уровень бедности якобы 9%, то уровень бедности многодетных в два раза выше. Ну, то есть это, по-моему, более чем наглядно, да?
Так.
Вот. Но проблема-то заключается вообще вот в этом словечке «бедность». Потому что мы должны ведь говорить все-таки о неком качестве жизни, достаточном для многодетности и для подъема детей. И это же 20 и более лет надо детей поднимать до того, как они станут самостоятельными по нынешним меркам. И вот этот термин «бедность», он, на мой взгляд, очень мало чего отражает. И поэтому тут вот, да, с другой стороны, ну вот говорят, в два раза снизилось, было 40% в 2020 году, да, отлично, но в том же 2021 году выступала вице-премьер Голикова и говорил 58%, понимаете, поэтому это достаточно такие жонглирующие показатели и задающие, собственно, ну, черту отсечения, вот где вот, так сказать, совсем уж плохо, а вот еще один рубль и уже ничего. Вот. А по большому счету, конечно, очень сложный показатель, и я бы вообще вот на этот уровень бедности не равнялся. Он нас, по-моему, уводит не туда.
То есть вы имеете в виду, там лишний рубль появляется, и уже, уже семья выпадает, ну, из этой категории, конечно. Но лучше жить не начинает.
Да, ну и там дальше еще масса всяких параметров, потому что вот это единое пособие по нуждаемости, которое ввели, ну просто та же статистика уже в более четком и проверяемом варианте показывает, что у нас за последние 5 лет просто колоссальный такой взрыв, цунами разводов, да. Особенно в регионах кавказских. Ну что это значит? Это значит, что если кормильца исключить из семьи, он как бы развелся, ушел, да? Значит, соответственно, в семье становится меньше уровень дохода на одного человека, и, соответственно, есть возможность получить это самое
пособие. Ну, либо это формальные разводы для того, чтобы получить пособие.
Нет, ну, они формальные вроде бы, да? Ну, вы же знаете, что у нас есть и неформальные гражданские браки, и формальные браки, поэтому, но это все, я просто к тому, что это добавляет хаос к проблему. То есть у нас начинает правительство быть основным, во-первых, бракоразводным актором, то есть вводя этот, соответственно, критерий нуждаемости и вот это единое пособие, способствует так или иначе разводам. Там можно выяснять сколько угодно нам с вами по телефону, формально это или неформально. Но был штамп, не было, не стало штампа, понимаете? Поэтому это факт. Но главный момент, что все-таки эта бедность, это всегда самая низшая черта, легко преодолеваемая вот за счет одного лишнего рубля. И по большому счету считать, что прожиточный минимум на человека и потребительская корзина дают ну, достойный уровень жизни, на мой взгляд, это ну, вряд ли так это на самом деле.
Но в данном случае, как правильно должно быть, Юрий Васильевич, вот объективно, потому что, с одной стороны, у нас борьба за демографию, больше рожали, при этом люди боятся многие больше рожать, потому что это путь в бедность, и в итоге да. Замкнутый круг.
Правильно. Вот, понимаете, вы самое главное сказали, что не обсуждается вот во всех этих и статистиках, и в нацпроекте «Семья» и так далее. Мы же, у нас же вопрос, в конце концов, не в том, чтобы вот на 1 рубль повысить и вывести людей из бедности, да? А вопрос заключается в том, чтобы у нас в ситуации вымирания демографического, чтобы люди стали больше рожать, ну, по-простому, если говорить. Так, а это значит, что все-таки, это же не от того, что они, вот понимаете, соседняя семья вчера была бедной, завтра на 5 рублей у ней в отчетности больше, и она стала богатой. А вот мы сидим, смотрим за ними, как соседи, говорим, о-о-о, наконец-то людям-то, так сказать, повезло, вот люди прямо на наших глазах богатеют и прочее. То есть это все-таки статистика такая вещь, ну, не хочу сказать подлость, но
То есть я правильно понимаю, что со стороны государства должна быть каким-то, должен быть какой-то принципиально иной подход к вопросу экономики
семьи? Мы должны двухдетных стимулировать, чтобы они были трехдетными. У нас на самом деле очень простая демографическая ситуация и доктрина, которая из нее следует. У нас половина всех семей должно быть с тремя-четырьмя детьми, половина, а сейчас 10% максимум. Значит, для чего? Для того, чтобы у нас просто не было вымирания, чтобы мы, условно говоря, находились в том же состоянии и продолжали это в будущее. Понимаете? Но значит, нам нужно в 5 раз увеличить число многодетных семей. А это значит, что мы должны многодетность сделать точно не из-за рубля привлекательной, ее так не сделаешь, а реально привлекательной.
Ценностной.
Давать дома там и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Я вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Давайте с вами поговорим. Чтобы многодетности, чтобы вообще появление детей не были путем в бедность. Что в данном случае, по-вашему, должно быть в базе? Государство говорит, вот вам пособие, вот вам какие-то там деньги, единые пособия в случае, если вы студент беременная студентка, если вы молодая студенческая семья, даже где-то школьницам уже начинают давать беременным старшеклассницам, ну, если так случилось, то есть по 100 тысяч рублей. Для кого-то это была спорная история, но мне так кажется, лучше 100 тысяч дать, чтобы там все очнулись немножечко, чем если бы государство сказало, что до 18 рожать нельзя, поэтому там путевка на аборт, ну, что-нибудь такое. Поэтому лучше 100 тысяч рублей. Вопрос, каким образом сделать так, чтобы детность, в принципе, не была путевкой в бедность? Чего боятся люди? Мигранты почему-то рожают. Денег надо, хотя не отказываются, говорит русский инженер. Здесь вам скажут, еще ценностные аспекты есть. Здесь вам скажут, что немножечко иное понимание комфорта, некомфорта. Люди... Плюс вот это все равно присутствие некого... как правильно назвать, такого, может быть, устройства, когда семья не изолирована от других родственников, потому что коллективно растить детей, конечно, попроще, чем когда одна женщина заперта в однокомнатной квартире, например, с двумя погодками. Ну, правда, это сложно. И мужчина, который работает, и которого там 50% уходит на ипотеку, еще там нужна одежда, еды, и в общем, конца и края не видно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте. Там какой-то вопрос по радио, да?
Вот. Какой вопрос? Ну, я думала, вы на него хотите ответить уже.
А, да-да-да.
Давайте прямом, отвечайте, да? Прямом. Ага.
Александр, Москва. Ага. Значит, предлагаю... Ну, тут много очень факторов. Во-первых, на это давит цивилизация. У нас очень много игрушек всяких вокруг, которые отвлекают от
чего?
От отношений между людьми, от теплых отношений. И молодые люди, они отвлекаются на эти игрушки цивилизационные.
А у вас сколько детей?
У меня один.
Так.
У меня было три бездетных брака.
Ага.
Потому что женщины не могли иметь, несчастные наши женщины не могут иметь сейчас детей, очень многие. Вот. И на четвертый брак у меня есть ребенок. Но женщина оказалась, ну, воровкой на доверие.
Женщина, не такая женщина оказалась. Ну, тяжелая судьба человек. Что делать? Ну, в общем, доверительные отношения. 7373-948. Пенсионный возраст снизит многовнучным бабушкам, говорит Григорий. А многовнучные бабушки не факт, что будут прям вот сидеть с этими детьми безвылазно, потому что они хотят жить тоже свою свободную жизнь и помогать внукам по желанию, или общаться с внуками по желанию, а не по принуждению, или еще как-то. Такое тоже может быть, и, наверное, такой выбор тоже стоит уважать. когда не готовы помогать. Но при этом понимать последствия, почему женщины, оставшись без помощи, боятся рожать больше, хотя в душе хотят. Потому что, когда ты хочешь родить ребенка, но не можешь, потому что ты опасаешься, что это путь в бедности, это, в общем, ну, тоже довольно серьезное испытание. Почему в Европе рожают по двое-трое? Ежемесячные пособия позволяют полностью содержать ребенка. А у нас где пособие? Каков размер семьи? Надо быть... Где в Европе по двое-трое рожают? Ну, кто? Приезжие сирийцы, да, рожают. Для них пособие в Европе, оно, в общем, нормально, можно жить и можно не работать. И от этого в Европе, кстати, очень серьезный кризис. Местные коренные европейцы. Вы видели много многодетных европейских семей, прям где по трое, по четверо детей, вот прям коренных, не знаю, французов, коренных немцев. Много таких? Говорят, что нет. В Европе, говорят, тоже стареет население, это большая проблема. Родительство тоже работа, но за нее не платят, говорит Густар. А все ли нужно подвязывать к деньгам? Понимаете, потому что кто-то справедливо сказал, что так хорошо вообще за всю историю человечества никто не жил. И вот с середины 20 века начинают жить прям по экспоненте в плане комфорта. И удивительным образом число детей сокращается. Понимаете, вот тоже. Кто-то, говорит, более осознанно к этому относится. Кто-то очень боится трудностей, кто-то еще... То есть вопрос многодетности лежит в экономической плоскости или в ценностной? Вот давайте так. У меня сестра в Германии, четверо детей. Круто. Приравнять родительство к профессии с... Кто платить будет? 724-й. Вы все хотите приравнять к какой-то... Это, конечно, профессия. Это призвание, это долг, это смысл жизни во многом. Это во многом смысл. Кто платить будет? Государство? Тогда не говорите, что государство будет наделять еще ваших детей или вас конкретно какими-то еще долгами дополнительными, которые вы должны будете отдавать. Потому что оно вам платит, чтобы вы выращивали что? Детей кому? Ему? Мне кажется, что люди рожают детей себе прежде всего. Помощь от государства – это прекрасно, но прежде всего люди рожают детей себе. Поэтому от кого вы хотите зарплату, скажите, пожалуйста. Может, мы хорошо живем в плане бытового комфорта, но доступность недвижимости сильно сократилась. Вопрос, в какой момент она сократилась? Понимаете, в 70-е годы люди в бараках жили еще в ближайшем Подмосковье, и в Москве, в нынешних очень престижных районах еще стояли бараки, и люди по 15-20 лет ждали эту квартиру и жили в общежитиях, жили в бараках. И там возможности купить практически не было. Поэтому что с чем мы сравниваем? Так, может, запросы уменьшить надо, говорит русский инженер. Как многодетная мать? Наконец-то многодетная мать нам написала. Могу сказать, чтобы было очень большим подспорьем, если бы многодетных освободили от ЖКХ, от оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт. Мы живем в Воронеже, у нас бесплатная парковка в центре, освобождение от транспортного налога и оплаты садов. Реально помогает, суперподдержка, но оплата ЖКХ, это было бы вообще классно. Ну да, если это какая-нибудь трехкомнатная квартира, а зимой это там тысяч, наверное, 12 в среднем получается, да, если не больше, то тогда, да, логично выглядит. Это все разговоры, надо выбрать приоритеты, как была выбрана СВО, платить семьям на детей. Так уже платят, Елена, и все равно это считается мало. То есть есть подозрение, что порог, есть предел по экономическому стимулированию, потому что простимулировать рождаемость как таковую кажется не так сложно, как дальше уже, потому что государству важно, чтобы, да, родилось какое-то энное число людей. И оно воспроизводилось. А что потом люди делают с этими детьми? Как они адаптируются в родительство? Как они проходят все кризисы? Как они вместе проходят эти испытания? Не знаю, строят дом или разводятся, отнимают друг у друга детей, все что угодно. Это же то... Кто этому должен учить? Родить-то ребенка, ну, не так уж и сложно, правда. А вот дальше, вот это большой вопрос. Возможно, именно здесь как бы стопор возникает. Потому что очень хочется много, а потом, когда сталкиваешься с одним, вторым, третьим, тут какие-то личностные кризисы, проблемы с работой, разводы какие-нибудь, там неудачные браки или, наоборот, удачные какие-то новые браки, еще что-то. Много-много-много всего другого. У нас двое детей, это не редкость. О какой Европе говорите, уточните. Не знаю, о какой-то Европе люди говорили. Я ушел с работы, растил сына, и тут жена решила, что домашний папа больше не нужен. Меня можно деньгами заменить, говорит Вадим. Не очень поняла, в смысле, вас выгнали или вы ушли, что... Не знаю, что там про бараки, я детство в общежитии провел, вот все злые, потому что по отдельным квартирам живут, говорит Александр Чуркин. Я думаю, что еще минута нашей дискуссии, и мы с вами все равно к тезису Германа Стерлигова подойдем, что надо отключить электричество и расселить всех в деревне.
Говорит Москва. Поток.
Город Волгоград сложнее переименовать, чем аэропорт. Жители в основном не поддерживают идею. Во власти отмечают, что это приведет к возвращению других советских названий. Решение правительства от 30 апреля назвать международный аэропорт Волгограда Сталинградом дало старт дискуссии и о наименовании региональной столицы. Накануне губернатор региона Андрей Бочаров рассказал Владимиру Путину о соответствующем обращении ветеранов и участников спецоперации. Глава государства подписал указ о присвоении аэропорту исторического наименования, уточнив, что это не касается географического объекта. Но и потом, соответственно, поговорили, а может быть, Волгоград, Сталинград? Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Почему дискуссия по возвращению названия до сих пор актуальна?
Слушайте, эта тема вечная для Волгограда. Уже, наверное, несколько десятков лет дискутируют, хотят или не хотят, проводят периодически социологические опросы, которые все время фиксируют одинаковый раскол, примерно 50-50. Половина хочет переименовать, половина не хочет. Причем те, которые не хотят, они, как мне кажется, более агрессивные, я бы сказал, настроенные, поэтому до сих пор этого и не допускают. Ну и плюс, как бы, да, стандартная дихотомия. С одной стороны, власть вроде бы у нас пытается так сделать, чтобы люди любили Сталина, но с другой стороны, это же такой бренд КПРФ, коммунистов, да, зачем нам за свои деньги усиливать коммунистов. Вот, поэтому до сих пор тема остается вот такой дискуссионной.
Но кто основные сторонники, например, и противники переименования? Кто-то говорит, что если переименовать Волгоград в Сталинград, то таким образом это запустит цепь переименований и возвращение советских названий.
Абсолютно верно, но на самом деле эта цепь уже произошла, и в свое время, собственно, и затронул, да, Волгоград, ну, вообще когда-то назывался Царицын, вот, и это, кстати, отражает, как мне кажется, вообще разбивку в обществе, вот у нас сейчас патриотический лагерь как раз разбит, у нас есть сторонники вернуться в Царскую империю, они хотят переименовать в город Царицын, есть сторонники вернуться в СССР, они хотят переименовать в Сталинград, и есть люди, которые живут условно сегодняшним днем или будущим, они говорят, слушайте, хватит переименовывать, вот, тем более в Сталинград, вот, давайте уже жить, а не заниматься вечным переименованием.
Но вопрос возникает, какие практические сложности могут появиться при переименовании, ну, помимо документации, карт, навигации, то есть во что это упирается?
Ну, естественно, это упирается в неудобства, там всем приходится менять паспорта, прописки, то все, 50-е. Вот. Но, в принципе, мы это пережили, там, 90-е, ну, менялось же, там, Свердловск, Екатеринбург, ничего, да. Выжили. Вот просто вопрос, зачем, да, то есть, понимаете, это достаточно трудоемкие, дорогостоящие мероприятия, плюс, опять-таки, ну, люди не хотят жить в Сталинграде, ну, вот, не считая не Сталина, как бы, человеком, чье имя они хотят носить. Ну, да, спорный лидер, кому-то нравится, кому-то нет. Но это, представьте, как, вот, если сейчас, не знаю, там, Ельцина переименовать какой-нибудь город. Вот. Ну, тоже личность спорная, кому-то не нравится, кому-то кто-то сторонник. Вот. Но зачем людей мучить?
А такие дискуссии, насколько я вот, могу судить по дискуссиям вокруг наименования аэропорта, вторым названием аэропорт Сталинград, тут речь шла, ну, как будто бы об сохранении исторической памяти, о такой дани традиции, о вот неком вот этом мостике между прошлым и будущим, и, соответственно, то, что мы чтим историю, с учетом того, что не так далеко, там, несколько тысяч километров проехать, где там стирают вообще все, что связано с историей Советского Союза напрочь.
Не, ну, переименовать аэропорт, это действительно как бы такая, знаете, как у нас сейчас там все бросились переименовывать, или даже наименовывать самолет, вот стали называть, да. Поезда, теплоходы. То есть, в принципе, вот эта история с наименованием, она носит такой, как мне кажется, характер выпуска пара. Да, то есть, действительно, есть какие-то, так сказать, понимаете, невозможность вернуться в Советский Союз компенсируется тем, что давайте тогда переименуем, да, как там, помните, анекдот был, да, там, ну, давайте там хотя бы кота пивом вольем. Вот. Вот в каком-то смысле, я сейчас не говорю конкретно про Сталинград, с Сталинградом как бы история особая, да, то есть вообще была идея, сейчас даже не идея, сейчас же вот у нас временно Санкт-Петербург, по-моему, Ленинград, да, переименовали, тоже прилетаешь, и тебе говорят, что вы прилетели в город-герой Ленинград. Да, то есть это такое как бы имиджевое переименование, временное, да, на момент празднования 9 мая. То есть как это некая театральная игра. Вот, то есть в этот момент все становится как бы памятью, там, бывает, вы попадаете в некое пространство, которое как бы, ну, не имеет отношения к реальности, да, то есть это историческое такое Вот, попытка, вот. А переименовывать что-то навсегда, да, то есть давать название, это вот, говорю, это попытка, то есть, ну, хорошо, мы не можем вернуть социалистический строй, равноправие.
Но это
вот,
сакрализация, это сакрализация какая-то памяти, или что это? Или это просто дань традиции, вот каждый год перед 9 мая возникает вот такая дискуссия, и она никуда не денется еще энное количество лет.
Я бы, да, скорее второе, я не думаю, что как бы, ну, у нас все-таки чиновники люди прагматичные, вот, и играть в сакрализацию не хотят, вот, а на 9 мая действительно появляется некое пространство, которому удобно, как бы, ну, и вашим, и нашим, да, что называется, то есть вроде бы и выполнили вот этот план, да, по удовлетворению памяти исторической, о которой вы говорите, но ненадолго, а дальше, ну, вот, начинается обычная жизнь, в которой... Места подвигу уже нет.
Спасибо большое, Илья. Я вас благодарю. Илья Гращенков был с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики. Так, Савелий говорит, наверное, в виду имеют исторические события, просто почти нет коренного населения, которое связывало бы себя с историческим названием Сталинград. А здесь вопрос, ну, послушайте, вот каково основание для того, чтобы, или каковы препятствия для того, чтобы... Потому что, вспомните, мы с вами обсуждали тему, когда решение было принято, что аэропорт Волгограда, он же аэропорт Сталинград, не вместо, а вместе. Кто-то говорит, что а почему? А для чего это было нужно? Тоже большой вопрос, а почему дискуссия какая-то возникает, если это не вместо, а вместе? Ну и, соответственно, как бы люди продолжают, видимо, рефлексию. А если Волгоград опять... И тогда что это даст? Это дань традиции, это дань памяти, это попытка сохранить, это понимание того, что вот тогда это было величие этого города, и нам нужно сейчас протащить, соответственно, вот из глубин десятилетий вот это величие этого города и снова его таким образом, ну, как сказать, прошу прощения за тавтологию, возвеличить или же нет? Или кажется, что это просто традиция перед, там, опять подискутировать, как и, в принципе, там, с памятниками какими-то или еще с чем-то. Далее у нас рубрика, посвященная Дню Победы. На этом я с вами прощаюсь. Завтра в «Револьвере» с Константином Симоновым. Ждите.